Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На дворе у нас заканчивается месяц Адар, скоро начнется месяц, который в Торе назван Авив, его еще называют месяц Нисан, Авив означает весну, начинается весна и приближается праздник Песах. Праздник Песах отличается тем, что к нему готовятся за месяц. Нету другого такого праздника, к которому так задолго бы и готовились. Подготовка состоит из того, что нужно убирать помещение, очищать дом от квасного. Кое-кто доедает квасное, кое-кто ищет, кому квасное передать. Подготовка состоит из того, чтобы помочь нуждающимся вокруг, бедным людям, тем, у кого, возможно, нету достаточно средств, чтобы отпраздновать Песах. И самая важная и интересная часть подготовки Песаха – это, конечно, подготовка рассказа о выходе из Египта. Одна из самых важных заповедей пасхальной ночи, ночи Песаха – рассказать сыну, рассказать нашим детям о том, как Всевышний вывел нас из Египта. В наше время для этого используется пасхальная агада, сборник текстов, которые помогают провести пасхальный седер, помогают передать детям эту традицию. И сейчас, сегодня, я думаю, подавляющее большинство празднующих будет эту книгу читать, комментировать, объяснять. Знаете, это самая комментированная книга в еврейской традиции. Нету у нас книги, на которой было бы написано больше комментариев, чем на пасхальную агаду. Но далеко не всегда мы пасхальную агаду на Песах читали. Во времена Первого храма ее точно не существовало. Вообще мы мало что знаем о праздновании Песаха во времена Первого храма. Но мы знаем, что люди, каждый в меру своих знаний, в меру своих пониманий, делился со своими детьми рассказом о выходе из Египта. Когда народ вернулся из Вавилона после Вавилонского изгнания, духовное состояние народа было не очень хорошим. Масса людей пришло через ассимиляцию, через растворение, через удаление от еврейской традиции. Масса людей оказалась неграмотными и далекими от традиции. И не только, что проводить пасхальный седер, но и молиться не все люди могли грамотно, поэтому были люди, которые могли речисто произносить пространные и долгие молитвы, были люди, которые больше путались в своих словах и, можно сказать, мялись в молитве. Поэтому, начиная с Эзры или Эзры, и затем люди Большого Собрания более-менее сформировали канон молитвы, подобрали какие-то тексты, по которым обучали людей молиться. Мы знаем, что позже Эзры, на много веков, Иоанн Креститель учил своих учеников молитве, и Иешуа Машиах тоже учил своих учеников молитве, давая какие-то конкретные тексты для того, чтобы человеку было проще подбирать слова. Это, упаси Бог, не значит, что апостолы были неграмотными или что современные евреи неграмотные. Просто к тому моменту сложилась уже такая традиция. И похожая традиция сложилась и в отношении пасхального седера. Сядешь за стол со своими детьми, и, собственно, если нету знаний, трудно что-то детям рассказать. Многие люди сами не очень хорошо знали, что произошло, что действительно случилось во время выхода из Египта, потому что они получили еврейского образования, они выросли в семьях и тому подобное. И поэтому стали возникать какие-то тексты подспорья для формирования рассказа, для того, чтобы человек мог рассказать, и из этих текстов впозже выросла агада пасхальная. А во времена Иешуа, во времена Второго храма, ее, скорее всего, не существовало. Есть не так много свидетельств о том, как проходил пасхальный седер, как проходила подготовка к Песаху. Прежде всего, нужно сказать, что перед Песахом днем была жертва Хагига, Хагигат Арбайса, праздничная жертва, которая еще не Курбан Песах, еще не пасхальная жертва. Она приносилась, и это была жертва из раздела Шлемим, та, которую ест тот, кто ее приносит, она не остается священником. Ее ели, и она приносилась отчасти для того, чтобы человек подошел именно к Курбан Песах, к пасхальной жертве, не с чувством голода, и ел ее не для насыщения, а уже как непосредственно духовная работа, не как нуждающийся в еде, а как нуждающийся в духовной составляющей этой жертвы. Напрямую в Торе не сказано о жертве Хагига, но в книге Дворим или Второзаконие, 16 глава, 2 стих, мы читаем удивительную вещь. «И заклай Песах Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя его». Здесь Тора говорит нам, что есть какая-то жертва, Песах, которую можно закласть и из мелкого скота, и из крупного. Это точно не та пасхальная жертва, которая приносится в сам Песах, потому что та может быть только из мелкого скота, только из агнцев. А здесь есть возможность привести и бычка. То есть речь идет о какой-то другой жертве, и мудрецы толковали, и так это было принято во времена Иешуа, что приносилась еще одна жертва, это жертва Хагига. Поэтому человек подходил к Седер Песаху, когда он, к пасхальному Седеру, когда он был уже более-менее сыт. Из того, что рассказывалось на Седер Песах, у нас не так много сохранено свидетельств. Опять-таки книга Второзакония или Дворим, 26-я на этот раз глава, идет рассказ о том, как человек приносит первенки своих плодов в храм, и он дает вот какое свидетельство с 5 стиха. «Ты же отвечай и скажи перед Господом Богом твоим, отец мой был странствующий арами, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы, и возопили мы к Господу Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствие наше, труды наши, и угнетение наше, и вывел нас Господь Бог из Египта рукой сильную, и мышцей простертую, великой ужасом, великим ужасом, знамениями и чудесами». Вот эти стихи знал наизусть практически каждый иудей в период второго храма, потому что, опять-таки, этот практически каждый иудей, практически каждый год приносил в храм первенки своих плодов. Эти стихи он знал наизусть. И мы знаем самый ранний источник о пасхальном седере, что человек должен разбирать, комментировать и пытаться понимать эти стихи. Опять-таки, традиция сохраняла методологию рассказа, принцип рассказа, начинает с позорного и приходит к славному. То есть мы начинаем с плохого, с того, что отец наш был армянин. Или по другой версии, есть об этом спор между раввинами, с того, что мы были рабами в Египте. Суть показать в том, что Всевышний исправляет этот мир. Мы сказали, что Агада – это свидетельство. У нас есть четыре судьи, четыре сына, которые как судьи, которым мы должны дать свидетельство, поверят они нам или нет. Мы должны сделать так, чтобы они поверили. Поверили во что? Любой человек того времени верил, что Бог сотворил мир. Это не какое-то особенное чудо верить в то, что Бог сотворил мир. Гораздо чудеснее то, что Бог заботится о мире, то, что Он проявляет, то, что Он живой, и то, что Он проявляет заботу о своем народе, Он отвечает на молитву, и то, что мы были рабами, не значит, что Бог забросил этот мир. Да, мы были рабами, мы были идолопоклонниками, но Бог избавляет, исправляет, исправляет наш мир, а в Машехе мы еще и от греха избавляемся, мы имеем возможность победить грех, мы можем постоянно свидетельствовать об избавлениях в своей жизни, не только каких-то глобальных. Поэтому Тора говорит, каждый человек должен чувствовать себя в каждом поколении, как будто вышел из Египта. Так сделал Бог мне, надо рассказать сыну. Вот как Бог меня избавлял, вот как Бог меня исправлял. И также Он может исправить тебя, и в это ты должен поверить. И вот эти несколько стихов были основой Агады. Не так уж много. Всевышний говорит Моше, я это сделал с Египтом, чтобы ты мог рассказать, как я побивал Египет. Слово «италальти», можно сказать, как я насмехался, издевался над Египтом. Мы можем рассказать детям, как крушится то, что нас крушится, рушится то, что нас ограничивает, то, что нас сдерживает, то, что нам мешает развиваться, когда мы соединяемся со Всевышним. В этом суть свидетельства. Конечно, мы говорим только о одной из сторон, которых бесконечное множество. Но вот эти стихи, эти несколько стихов из книги «Дворим», они были основой и были повсеместно толкуемы во время пасхального седера. Что было второй частью? Опять-таки, я повторю, свидетельств о том, как проходил седер, у нас очень-очень мало. Кстати, новозаветное свидетельство, одни из самых ранних свидетельств о том, что в Песах вообще употреблялось вино. Позже это, конечно, сказано и в Мишне, и в других еврейских книгах, но наиболее раннее свидетельство здесь, именно в Новом Завете. Что же было еще одной составляющей традиции Песаха? Талмуд в трактате Псахим, посвященном Песаху, на 85-й странице, говорит о том, эта фраза и в Вавилонском Талмуде, и в Иерусалимском Талмуде есть, человек ест кусочек жертвы, небольшой кусочек пасхальной жертвы, и начинается праздник, который сносит крыши. Начинается прославление, которое сносит крыши. Ну, не в плане того, что это, как бы сегодня сказали по-русски, крышесносное прославление, потому что это прославление говорится на крыше. Праздники обычно устраивали в горницах, на каких-то верхних комнатах. Слово «горница» происходит от слова «горни» или «высокий». В Иерусалиме были большие плоские крыши домов, они и сейчас в старом городе можно увидеть подобные крыши. Люди устраивали праздники там, потому что достаточно тепло, там можно возлечь, там удобно, там просторно. Это такой своего рода пентхаус времен первого века, и люди пели, возможно, они пели, топали, хлопали так, чтобы крыша дрожала. Талмуд передает так эту радость, чтобы крыша дрожалась и дрожала, и даже ломалась. Об этом мы читаем и в Евангелии, что они, воспев, зашли на гору Елеонскую. То есть апостолы тоже пели прославление вместе с Иешуа. О том, что это за прославление, мы тоже читаем источники в Мишне. Начинали прославление со 105-го псалма. Со 105-го псалма начинается несколько псалмов прославления по одной из школ. Бейт Шамай – это до 103-го псалма, по Иллель – до 104-го псалма, включительно читались. То есть читалось несколько псалмов, было такое красивое песнопение, видимо, очень веселая. Суть фразы «съедает немного жертвы и много радости» в том, что центром пасхального седера является не еда, а является прославление Всевышнего. Когда мы понимаем, что Всевышний сделал для нас, плодом этого понимания является радость о том, что Он жив, что Он избавляет нас, и эта радость, соответственно, выливается в прославление. Так это выглядело во времена второго храма по свидетельствам, собственно, тех времен и по Новому Заветному свидетельству. Это о Агаде, это такой своеобразный общий взгляд. Мы еще попробуем сфокусироваться на разных аспектах, на четырех чашах, на том, как поедали жертву. Но пока повторим немножко, разрисуем. Сытые люди возлежали, ели они на таких вот лежаках, похожие на пляжные лежаки сегодня. Они, скорее всего, не сидели за столом, как это любят рисовать на современных картинах. Они возлежали, возможно, возлежали на полу, частично на груди друг у друга, и лежа ели пасхальную жертву. Потом, возможно, вставали, начинали прославление, но сначала был короткий рассказ о выходе из Египта. Большинство отрывков, которые появились в пасхальной Агаде, появились позже. Мы об этом еще поговорим, об истории, о том, как появилась пасхальная Агада. Но я хочу сказать здесь, это, наверное, очень важная часть беседы, что пасхальная Агада призвана помочь провести седер, не помешать провести седер. Когда израильтянин, современный израильтянин сталкивается с тем, что в этой Агаде отрывки на непонятном для многих людей арамейском языке, это потому, что в те времена арамейский был более понятен. Эти вставки, эти отрывки делались для понятности. Очень часто, я уже сказал, что Агада очень комментируемый текст, очень комментируемый, очень широко толкуемый текст. И когда собирается много гостей, возможность блеснуть своими знаниями, рассказать что-то, люди начинают говорить то, что на идише называется словом «word», «речь». И говорит, вот что значит, что здесь написано «э», а не «а», то, что это хлеб бедности, и что значит хлеб бедности. И можно много об этом говорить, это хорошо и интересно, если только дети не теряют рассказ о том, как мы вышли из Египта, как Бог разорял Египет, как Бог действует и избавляет наше время. Поэтому Агада – это ни в коей мере не догма, это руководство к действию. Действие важнее Агады во всех случаях. Мы еще поговорим о других составляющих Песах. Сегодня я хотел сказать, вот Седер Песах, вот Агада времен Второго Храма. Надо ли делать так же? Нет, не надо, потому что у нас нету ни двух жертв. Точно так же, как мы не отсылаем предателя, не обязательно омывать ноги, не обязательно делать многие те составляющие. Мы живем в другое время, и мы должны делать то, что приносит те же плоды, что дает те же результаты. Результат – рассказ, понимание о Песахе, о том, что Бог делает для нас, о завете Бога со своим народом, о завете, который заключают верующие через Иешуа Машеха, и о всем, что Бог сделал в каждого из нас, чтобы в конечном счете наш сын мог сказать: это Бог моего отца, не только Бог праотцов моих, Бог отца моего, потому что вот как он действовал в жизни моего отца. И это то, каким был праздник Песах, каким он должен быть, о его деталях, о Агаде, и что мы можем из нее взять, и как мы можем ее толковать, мы еще поговорим. Всевышний благословит всех вас, благословит вашу подготовку к празднику Песах, вас и дома ваши, и ближних ваших, и всех, кто с вами, всех, кто изучает Слово, всех, кто соблюдает праздники Господни, кто ищет лица Господня. Всем доброй подготовки к Песаху, доброго начинающегося скоро месяца Ниссан. С вами был Александр Бленд, и спасибо, что вы меня слушаете.